Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
С наступившим вас новым учебным годом. И у нас тоже новая кампания, если вы уже со своим вниманием и проницательностью заметили. Это наш студент, первокурсник отделения теологии Борис. И милые гости Екатерина, она учится в государственном университете, как это правильно сказать, машиностроительном университете,
Московский,
да? Московский государственный машиностроительный университет.
В Рязани,
да, по специальности архитектура. Так что, видите, у нас всегда с новыми людьми, даже если мы вернемся к каким-то новым темам, старым темам, новый подход. Тем более, что не Борис, не Екатерина особенно не ждали такого приглашения, являются настоящим таким неформальным срезом реальной современной молодежи. Поэтому я думаю, что какая-то их самобытность, которая, может быть, вам в глаза бросилась, я думаю, не в убыток нашей передачи, потому что мы вовсе и не обещали, как я помню, первые годы, когда мы появились на экране, немало было укоризн, почему девочка там с какими-то открытыми плечами, почему мальчик там с пряжкой, а на ней какая-то корова там или еще что-то. Вот. Ну, в конце концов, мы здесь не театр разыгрываем, а нас жизнь интересует. Поэтому наше чаепитие скромное, не духовное, а душевное. Мы на себя много не берем, как раз и дает нам возможность пообщаться. Я думаю, это и вам будет вполне интересно с нашими новыми молодыми друзьями. Ну, а тема сегодня, которую мы хотели бы предложить для нашего чаепития, пожалуйста, друзья, чай – это такой не, как называется, не бутафорский сахар, сладкий, так что можно приступать, поддерживать свои телесные силы. Конечно, для всех нас, дорогие телезрители, думаю, не ошибусь, если скажу, что это лето было летом сострадания нашей родной и братской Украине, ее православному народу, от тех беззаконий, которые там творятся, от той беды и войны, которая туда не просто пришла, а была организована врагами православия, по моему твердому убеждению. Вот. И Катерина как раз не с луны свалилась в нашу землю рязанскую, а переехала из Украины, из города Одессы, поэтому, наверное, естественные наши для первой встречи интересы не праздное любопытство, а искренний интерес, чем живет молодежь Украины, почему произошла такая беда и кто в этом виноват, ну, мы так подозреваем, но интересует всегда степень поддержки народом. Всякое, знаете ли, даже революция, мы там ругаем дедушку Ленина и справедливо, но, очевидно, не будь в народе столько какой-то уже назревшей вражды православному самодержавию, не будь какого-то охлаждения к христианским идеалам во власти, в интеллигенции русской, вряд ли была бы возможна эта трагедия 17-го года, которая перевернула жизнь России вверх тормашками и потопила страну нашу в море крови. Так что, наверное, не без какого-то народного расположение, что ли, оказалось возможным воцарение сейчас на Украине таких странных властей. Почти все они, по-моему, граждане других стран. Вот, поэтому всякая там патриотическая украинская революция, конечно, смешно, не соответствует своему положению. Да, ну вот у вас, как Борис, вообще, вот, может быть, сначала поинтересоваться, действительно ли это интерес к Украине в это минувшее лето, весну, когда начались все эти трагедии, для нас это все-таки с вами актуально?
Ну, я думаю, для России это очень актуально, ибо страна под боком, Ростов контачит.
Ну, да. А вы бывали вообще на Украине раньше?
Нет.
Не бывали? Я-то ездил, я был в Днепропетровске, я ездил в Одессу как-то был проездом. Ну, о Крыме мы уже говорим законно, как о российской территории, но там мне приходилось часто бывать. Пионерлагерь Артек, Орленок. Mm-hmm. Вот, поэтому вообще чувство того, что это одно с Москвой пространство, никогда меня не оставляло. Ну, а скажите, все-таки можно заподозрить молодежь Украины в том, что она какая-то другая, чем наша?
Ну, я хотел спросить вообще, Как ты думаешь, что привело к такому повороту, именно вот не масштабному политическому, а вот между молодежью? Почему стычки там какие-то постоянно
Но сначала есть ли стычки между кем и кем? Потому что для нас все-таки пресса, например, и об Украине,
ну,
она
конечно,
довольно,
да.
Ну, как сказать, она содержательная наша, российская пресса. Но она, в общем-то, вопросы жизни наших, ваших сверстников вообще не освещает. Даже ничего нельзя сказать. А что, где молодежь? Она там есть вообще? И какая-то у нее есть позиция? В каких, ну, я не спрашиваю тебя процентные какие-то соотношения. У нас не научная программа, а такое чаепитие. Но все-таки какие у тебя первые соображения на этот счет, которые...
Ну да, вы знаете, первое, конечно, что создает какое-то общее такое вот массовое молодежное такое настроение, наверное, это в первую очередь, конечно, воспитание в семье. Это то, чему детей учат в школах. Это то, чему детей учат в высших учебных заведениях. Это, конечно же, очень такие важные факторы, которые влияют на общее вот это настроение, настрой такой, понятия какие-то, это формирующие такие вещи. Вот. И, к сожалению, сейчас, ну вот, как мне кажется, большинство – это та молодежь, которая считает себя националистами, молодежь, которая считает, что русские – это зло, молодежь, которая считает, что не стоит Украине вообще в будущем и в настоящем как-то сотрудничать, иметь какие-то торгово-экономические,
культурные,
да, и, конечно же, ну, и транспортные, духовные какие-то связи. Мне
очень
кажется,
странно.
Что, да, это...
Откуда это взялось? Вы говорили, вы правильно, справедливо
проблема.
Определили источники какого-то воспитания так, в таком роде,
да.
Семья. Семьи ведь в основном, я думаю, ну, родители, в самом случае бабушки, дедушки, они помнят то единство, которое объединяло наш один народ. Мне даже трудно говорить «наши народы», потому что сказать какая-то особая общность, украинский народ, ну, этого никогда не было. Ну, я с Украины, я с Казахстана, там, я из Питера, я из Москвы. Но это всегда воспринималось как какая-то самобытность. Понятно, что и в Питере, и в Москве
ну,
разные люди в своем роде. Ну, можно какие-то особенности определить. Так
конечно.
И на Украине. Это особенности нашего единого народа. Откуда... Ну, по образованию я могу согласиться. Мы сейчас видим, что даже в нашем российском образовании либеральные тенденции превозмогают, и это дурно сказывается на общем студенчестве. Например, скажем, или общешкольном воспитании. Но это я понимаю, потому что стратегия на Украине с ее президентами один другого краше, там, я даже не знаю, на ком там глаз остановить, с каким-нибудь более-менее человеческим сочувствием.
Ну,
и эстетическим, и этическим. Все какое-то вызывает только ах. Ну, как вот, ну, как шутит один замечательный батюшка, за неимением худшего выбрали меня. Вот, так там за неимением худшего, кажется, выбирают одного за другим.
Ну, вот вы знаете, смешно и плакать хочется, потому что, в принципе, на самом деле это и так.
Mm-hmm.
Вот даже вот эти выборы, последние президентские, вот, на которых избрали Петра Порошенко, просто, я не знаю, вот честно, вот я, конечно, говорю со стороны нашей позиции, вот моей семьи, например, и это, конечно, не знаю, вот мы ходили на выборы, и мы понимали, что реально мы не знаем, зачем мы туда идем, вообще
mm-hmm.
думали даже не идти. Вот, потому что выбирать было не из кого, абсолютно не из кого. Вот действительно, вот за неимением лучшего.
Но тем не менее,
худшего.
Но тем не менее, народ голосовал, и народ как-то отдавал свои
да,
приоритеты.
Очень
это
многие,
не было спектакля?
Знаете, нет, конечно, это не было спектаклем, но очень многие, конечно, выборы были, как я считаю, незаконные. Вот, потому что чисто юридически, по всем правовым нормам, официально президентом был еще Янукович. И, в принципе, нельзя было проводить эти выборы. Ну, ладно, уж их провели, там, понятно. Вот, просто была такая информация, что те люди, которые не пойдут на выборы, их бюллетени могут использовать потом
mm-hmm.
и написать там кого-то своего. Поэтому очень многие люди пошли, вот мы, например, в том числе, я, там, вот моя семья, вот мои очень многие близкие, друзья, знакомые, уходили просто, ну, пошли, потому что побоялись, что наши бюллетени, вот чистые бланки, могут просто использовать, написать там какого-то там, не буду называть фамилии, но кого-то.
Катерина, почему интересует тебя особенно молодежь? Потому что, действительно, Марина, вот по семейному воспитанию для меня удивительно, потому что люди старшего поколения знают, что Россия ничего плохого не сделала Украине, кроме вот этого единства братского, в котором мы и побеждали во Второй мировой войне Великой Отечественной.
И не только.
И, ну, вообще единство жизни, единство такое семейное совершенно было всегда. Кто уставал уже пожить на Украине, приезжал в Москву и заработать, и погулять по Красной площади, кто уставал жить в Москве, уезжали на Украину, вкусно поесть,
покупаться в Черном море.
Ну, конечно, и со всеми этими радостями. Но это для меня немножко загадка, как могли сломить понимание и память, совсем недавнюю память старшего поколения. Но когда мы говорим о воспитании, тоже понятно, что есть стратегия государственная, которая, ну, такая, какая есть сейчас там. И она, конечно, проамериканская, антирусская, и за это проплачено хорошо. Люди, как сказать, мотивированы, сидящие там и в Думе, принимающие антироссийские законы и вообще античеловеческие.
Моральные.
Ну да, антиморальные, там смело можно сказать.
Вот, кстати, я перебью. Вот я хотел задать вообще пару вопросов. Вот, ну, воспитание родительское, это, конечно, носит огромную долю в развитии человека как личности, но и складывающееся с ним, ну, его понимание мира. Что насчет вот учебников? Потому что я очень многое слышал, что пишутся учебники не украинскими, не русскими авторами, не какими-то там с авторскими сообществами, а именно такое. Вот европейскими, американскими авторами, которые изначально пишут таким образом, что получается Россию ставят как чуть ли не врага народа.
Ну, так и есть.
Как, это вот ты как человек, который учишься в этой стране, училась, ты это видела явно?
И выбор был ли какой-то?
Ты осознавала вообще, что происходит?
Да, ну вообще изначально, так, если вкратце сказать, меня дали в русскую школу в Одессе, у нас их было очень много. Одна из очень хороших школ, русская школа с московской программой обучения. Вот. Нам привозили московские учебники, родители за них, не стесняясь, платили. Вот. И мы какое-то время учились. Вот. И где-то в 2004 году, как раз когда свершилась вот эта первая оранжевая революция, помаранчевая, и к власти пришел Ющенко, начали как-то очень быстро закрываться русские школы, вот так вот массово, знаете, масштабно как-то очень. Стали ставиться в верхи люди, которые поддерживают вот эту вот оранжевую власть, которые не поддерживают дружбу с Россией. Это все как-то, знаете, уже с тех пор, я думаю, еще и раньше, оно как-то натекало, как-то вот все натекало, то есть не сразу этот потоп глобальный пришел на землю украинскую, конечно. Вот. И где-то в 2007 году, уже 2006, вот, ну, после 2004 буквально сразу начали появляться украинские учебники такие какие-то вообще, которых раньше мир еще не видывал, знаете, где писались очень разные там небылицы насчет Голодомора, насчет Бандеры, Шухевича, Мазепу, разных предателей, я считаю, народа, нашего народа, которые стреляли в спину нашим дедам и прадедам во время Великой Отечественной войны и прочие такие личности, скажем, не очень благородные. Вот. И буквально, вы знаете, полстраницы Великой Отечественной войны и там несколько глав про героев Украины, там сечевые стрельцы и прочие УПА, вот эти вот организации неофашистские, которые были организованы как раз-таки в период начала Великой Отечественной войны и которые продолжают, к сожалению, до сих пор существовать.
Вот мне прям интересно, вот как ну, нужно представить информацию, чтобы фашистов, ну, нацистов представить в виде героев.
А что, это как вообще? Можно просто поставить на них клеймо героя. Просто назвать их выдающимися личностями с детства, человеку, ребенку, вдавливать в голову разными книжечками, брошюрками, а в дальнейшем учебниками по истории Украины. Там, и просто показывать, что это такие действительно были герои, они делали то-то, то-то. Просто у людей, как бы самое главное, такой как бы крюк, на который можно подцепить людей, это понятие независимости. Можно под предлогом независимости и и желание добиться независимости под этим предлогом можно разных людей выдвигать на первый план. Человек может быть фашистом, может быть там русоненавистником, может быть, не знаю, подосланным каким-то там польским шпионом, там, кем угодно. Но его можно назвать официально и публично героем, и можно его назвать борцом за независимость Украины, за отделение ярой Украины от российской земли. Мы совсем другие, мы совсем не похожи на них. Мы не москали. Простите.
Он сразу попадает.
И, конечно, он сразу попадает в такой вот уважуху и респект.
А вот еще такой вопрос. Так что, помимо воспитания родительского и вот этого образовательного давления на детей, так скажем, Украины, молодежи, как думаешь, есть еще какой-то фактор, который способствует вот этому возникновению агрессии со стороны их к нам?
Так, очень справедливый вопрос. Я тоже примерно об этом думал. Понятно, вот эти, можно сказать, официальные влияния, но для молодежи не всегда они бывают самыми главными. И родители все-таки со временем переходят при переходном возрасте.
Это основное звено зомбовки, простите, я вас перебью, это основное звено такой массовой зомбовки людей. Это, конечно же, средства массовой информации. Интернет, телевидение, радио, реклама, афиши, все. Даже у нас реклама пива. Ну, у вас, как бы, я не обращала пока что на рекламу пива или каких-то таких продуктов, такой продукции, которая очень так часто покупается. Просто даже вот в рекламе пива или там еще каких-то продуктов можно заметить вот такой вот какой-то подтекст национальной какой-то гордости. То есть показываются там реклама пива, там, например, львовское пиво, там такое-то, выращенное из натуральных там сортов пшеницы, там на земле украинской, наша там страна, тра-та-та-та-та. То есть все равно даже вот реклама, даже какие-то, не знаю, ну, в общем, какие-то официальные такие вот принадлежности, что ли, вот с телевидения, они, конечно, основаны также на вот этом национальном...
Почему возникает вопрос, когда мы росли при коммунистической идеологии, она насаждалась активно и в семье, многие родители держались спокойненько идеологической линии, колебались вместе с линией партии, так сказать. И, разумеется, все учебные заведения были этим пронизаны, но сама юношеская позиция, молодежи позиция, она была оппозиционной. То есть явно, что мы, выходя из школы, галстук красный прятали в карман, вот, потому что там принуждали, а мы к этому не сочувствовали. Когда были в комсомоле, вынужденно, тоже этому вполне не сочувствовали. Вопрос в том, как непосредственно живет молодежь. Но для молодежи все-таки главнее отношения любимой девушки или приятелей, и тех же клубов, которые объединяют молодежь. Мне кажется, там уж сейчас трудно говорить об особой духовности молодежи Украины. Вряд ли они заполняют основную часть богомольцев в Киево-Печерской лавре, Почаевской лавре. Наверное, это в основном пожилой народ. Вот. А молодежь за неимением особой духовной жизни, которую вряд ли как раз эти западные попечители об Украине заботились развивать, то они все-таки, какой-то андерграунд, но все-таки там молодежная жизнь свободная, которая всегда нас по юности особенно привлекает гораздо больше, чем идеология президента, тем более поставленного чужими людьми. Но очень надеемся, что дело до худого совсем не дойдет. Вот, и благоразумием наших вождей мы все-таки и помочь сможем здоровым силам Украины, и не втянемся, вопреки ожиданиям наших богомерзких партнеров, в какое-то еще большее кровопролитие, чем ныне уже, к сожалению, пожинает земля украинская. Благодарим вас, дорогие телезрители, за ваше снисходительное внимание. Да поможет Господь православному народу Украины и единству нашей Русской Православной Церкви. Храни вас Господь, Божьей помощи вам в трудах ваших.
До свидания.
До свидания.